новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов и 6 минут в российской столице. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Наш координат смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Увидеть нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте говоритмосква.ру. В течение ближайшего часа мы обсудим, что Ростехнадзор обсуждает перенос даты остановки 140 тысяч лифтов. Что происходит с лифтами в России, мы узнаем. «Известия» написали: ФАС предложила ввести новый механизм сдерживания цен на куриные яйца. И также ФАС объявила о начале анализа стоимости молока. Зачем все это делается, попробуем выяснить. Минтранс предложил запретить водителям пользоваться планшетами за рулем. Не только планшетами. Вот подробнее об этом поговорим, что нас ждет как водителей в ближайшее время. Ну и, наконец, газета «Коммерсант» сегодня вот расстроила: в России кофе до конца года может подорожать на 30%.
Поток. Успеем сказать главное.
Начнем с лифтов. Ростехнадзор обсуждает возможность переноса даты остановки порядка 140 тысяч лифтов с истекшим сроком эксплуатации в жилых домах с февраля 2025 года. Об этом сообщила РИА Новости зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Цитирую: «Есть технический регламент Евразийского таможенного союза, в соответствии с которым все лифты, исчерпавшие свой срок давности, а это порядка 25 лет, должны быть заменены к 15 февраля 2025 года. Сейчас таких лифтов порядка 140 тысяч, и всем очевидно, что до февраля 2025 года мы эти лифты не заменим. Поэтому Ростехнадзор по формальным основаниям начнет их останавливать как несоответствующие требованиям технического регламента. Сейчас там активно обсуждается вопрос о переносе этой даты», это сказала вот Светлана Разворотнева. Она также отметила, что лифты не станут новее, но возможно, что по итогам проверки можно будет остановить хотя бы не все лифты. Технический эксперт Национального лифтового союза Алексей Заточкин сейчас будет у нас в эфире. Алексей Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели, ведущие.
Алексей Васильевич, скажите, пожалуйста, что происходит у нас сейчас с лифтами вообще по всей России? Действительно ли это прям уже вот такой настоящий лифтовый кризис?
Ну, на самом деле кризиса, конечно, никакого нет. Ну, у нас есть, да, есть технический регламент, это тот документ, по которому лифтовики нашей страны плюс стран Евразэс, да, работают по этому документу и неукоснительно должны выполнять все его требования. И действительно, в нем есть пункт, по которому лифты должны были быть приведены в соответствие требованиям настоящего технического регламента до 15 февраля 2025 года. Хочу сказать, что изначально этот срок был вообще до 15 февраля 2020 года. Uh-huh. Да, в декабре 2019 года были внесены изменения, то есть продлили на 5 лет. Но этого срока опять не хватило. И теперь мы опять подходим к этому рубежу, и та цифра 100 с лишним тысяч, она как была, в принципе, так и осталась, с учетом старения еще лифтового парка за эти 5 лет.
140 тысяч там, если быть
точным. Ну, это ориентировочная цифра, да, точную цифру, конечно, никто не знает на сегодняшний день.
А угрожает ли это как-то нашей безопасности? Ну вот не просто же так, наверное, да, вот эта цифра взята не с потолка, 25 лет срок службы лифта, или это такая все-таки условная цифра?
Ну, на самом деле, эта цифра, конечно, она исторически сложившаяся еще со времен нашей плановой экономики, со времен Советского Союза. И, ну, на сегодняшний день Сразу хочу, то есть, успокоить всех, что вот было сказано, что непригодными будут признаны порядка 140 тысяч лифтов. Но непригодными это только по законному основанию, конечно же. То есть никто не говорит, что те лифты, которые сейчас эксплуатируются, они в один момент станут небезопасными 15 февраля. Нет, конечно. Эти лифты продолжают техническое обслуживание, на этих лифтах проходит. Также техническое свидетельство не ежегодно проводят специалисты. И если вдруг этот срок будет продлен, то на этих лифтах будет проведено обследование с выдачей рекомендаций, если вдруг что-то будет не соответствовать требованиям безопасности. Вот, поэтому я думаю, что пользоваться все равно этими лифтами можно, да. Ну, по опыту мы знаем, что лифты у нас спокойно могут отработать при должном обслуживании и 30 лет, и 40 лет, и даже и гораздо старшие лифты встречаются. Вот, поэтому, на самом деле, законного основания, конечно, если не будут внесены изменения в этот технический регламент, то тогда законного основания их эксплуатировать после 15 февраля у нас не будет.
Угу. А вы знаете, вот возникает в связи с этим вопрос, почему не продлить, вот как раз внести какие-то изменения в технический регламент и не продлить срок службы лифтов?
Как раз об этом сейчас идет разговор и обсуждение со странами Евразэс. Угу. Просто на самом деле в технический регламент в этот внести изменения не может даже президент нашей страны, то есть, потому что это 5 стран-участниц принимают участие, и если они все страны примут единогласно, что да, эти изменения нужно вносить, то они будут внесены. Сейчас как раз идет обсуждение этого вопроса.
Угу. А что касается обслуживания вот этих вот лифтов марок Otis и Kone, да, Kone, по-моему, называют.
Kone,
да. Эти марки, они же ушли, эти бренды, из России. Вот как сейчас производится обслуживание этих лифтов? Их довольно много, и в жилых домах их много устанавливали, в частности, Otis.
На самом деле, да, Otis был как бы серьезно представлен в многоквартирных домах, Kone гораздо реже. Ну, помимо этих лифтов, еще у нас ряд зарубежных производителей также присутствует на рынке. Хочу сказать, что Otis, да, он у нас сейчас переименован в Meteor, является российской компанией, в том числе и завод Otis, который был в Санкт-Петербурге, он тоже также российский, да, и продолжает работать. Но на самом деле пока серьезного кризиса нет. В общем-то, находятся, то есть есть и организации, которые обслуживают, специалисты, те, которые обслуживали, они никуда не ушли, они здесь у нас остались в России. Единственные там небольшие проблемы могут быть с поставкой запчастей, то есть их стоимость, конечно, выросла. Сроки поставки выросли, ну и сама логистика, конечно, да, понимаете, да, что напрямую уже там ни из Финляндии, ни из Италии, ни из Германии уже поставить запчасти не можем, естественно, уже ищут другие пути поставок. Но пока таких глобальных, серьезных проблем с ними не возникает.
Ну, то есть глобальных у нас, в принципе, вообще в лифтовом хозяйстве, я так понимаю, все-таки нет проблем.
Ну, проблемы всегда есть, решаем, все-таки у нас, видите, и депутаты озабочены, и правительство, и Совет Федерации, и уже до президента Российской Федерации также дошли эти вопросы, проблемы лифтовой отрасли, мы как бы обозначаем и со стороны Национального лифтового союза, совместно с профильными министерствами, стараемся решать и успевать в назначенное время, в назначенные сроки, чтобы все-таки как-то превентивные меры применять.
Ну, я вот вам хочу сказать, что какая озабоченность у депутатов, да, в частности, у Светланы Разворотневой, она говорит о деньгах, которые нужно выделять для ремонта лифтов. Вот, по ее словам, они сейчас очень подорожали. Это самый дорогой вид капремонта. Больше 3 миллионов стоит. Это так?
Ну, совершенно верно, да. Стоимость оборудования выросла в разы по сравнению с 20-м тем же годом. Сейчас, да, порядка 3-3,5 миллиона стоит замена одного лифта, это вместе с монтажом. Конечно, не всегда есть средства и фонды капремонта на замену, а тем более это очень сильно сказывается на тех объектах, которые деньги хранили на спецсчетах.
Uh-huh.
Да, то есть у них немножко... Но механизмы эти прорабатываются, и есть уже пути решения, несколько вариантов уже как бы опробованы. Вот. Ну, конечно, мы прекрасно понимаем, что даже если в момент сейчас найдутся средства на замену всей этой махины лифтов, то у нас просто не хватит рабочих рук, то есть монтажников, да, чтобы это все...
Чтобы просто все это поменять, да?
Монтировать, да, потому что... Ну, и на самом деле и заводы спокойно справятся с этим. Я думаю, что в кратчайшие сроки они также могли бы, при должном финансировании, могли бы все это изготовить. Но вот с монтажом, да, немножко сложнее.
Угу. Спасибо большое, Алексей Васильевич. Алексей Заточкин, технический эксперт Национального лифтового союза, был у нас в эфире. Беларусь пишет, у нас два лифта в подъезде, один новый вечно стоит, сломан, а старый как молодой ездит, вот поменяют его и будем пешком ходить. А то есть вы боитесь, что заменят старый на новый и будете пешком ходить, все так плохо. Но дело, кстати говоря, в обслуживании этих лифтов, вам стоит все-таки управляющую компанию немножко так подергать по этому вопросу. Может быть, все-таки они вам починят лифт. Каждый месяц платим за капремонт, спрашивает лимузин. Да, мы платим за капремонт, но вся проблема в том, лимузин. Я, кстати, благодарю вас за теплые слова. Не буду зачитывать. Мы платим за капремонт, но вот говорят, что этих средств не хватает. Не хватает их, потому что все-таки все просто очень сильно подорожало. Вот 3,5 миллиона стоит замена лифта. Это, ну, вот представьте, в каждом подъезде лифт за 3,5 миллиона поменять. Это очень и очень дорого. Григорий из Санкт-Петербурга пишет, у меня в доме меняли лифт лет 5 назад. Белорусский лифт, белорусская бригада устанавливала. То есть белорусские лифты и белорусская бригада. Хорошо, хорошо, Григорий. Ну, так, в общем, не пну, это же наши братья. А, что вы еще пишете? Григорий, Санкт-Петербург, мотор, тросы и пол поменять, лифт как новый будет. Ну, вам виднее, вы специалист, наверняка новый, коробка вся обновится, точно. А, кто будет ответственность нести? Служба технического обслуживания, спрашивает Джекпот. За что, если лифт, ну, там в каждом случае выясняют, кто несет ответственность, когда происходит та или иная авария, да? Ну, слушайте, давайте будем откровенны, не так много все-таки происходит этих аварий, если глобально брать, да, по стране, просто о них сообщают. То есть если что-то происходит с лифтами, это, знаете, как самолет упал примерно так же, на самом деле. Мы об этом, конечно, сообщаем, как правило, эта информация появляется в новостях, и все-таки, если брать по стране, это не так часто, их все-таки стараются как-то обслуживать. В Петербурге программа по замене лифтов из бюджета платят, а не из капремонта. Не знаю конкретно там в каждом городе, как это происходит. Это как бы история такая местная. Михалекс, долой бордюры, даешь лифт. Ну, слушайте, ну это уже правда до бреда дошло. Лифты действительно где-то нужно менять. Они же все-таки это средства технические, да, и это все-таки наша безопасность. Поэтому, наверное, их надо ремонтировать и вовремя заменять. Вот Верунчик хвалится. В моем доме классный лифт в Щербинске, без поломок уже 7 лет. Вот видите, хорошие наши лифты, не то что какие-нибудь Отисы, да? Кстати, во многих домах Отисы, кстати, довольно часто бывает, ломаются с ними какие-то проблемы. Ростехнадзор обсуждает перенос даты остановки 140 тысяч лифтов, потому что по регламенту лифты у нас эксплуатируются 25 лет. И вот в феврале 25-го года, 15 февраля, будет как раз 25 лет 140 тысячам лифтов в России. Их не будут менять, скорее всего, там проведут инспекцию, и большую часть этих лифтов сохранят, они действующие. Тут, видите, какая-то сложная ситуация как раз с тем, что надо продлевать, скорее всего, срок службы лифтов, делать не 25 лет, а больше, потому что, как правило, 25 лет совершенно спокойно работают при нормальном техническом обслуживании.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток! Успеем сказать главное.
Федеральная антимонопольная служба предложила ввести новый механизм сдерживания цен на куриные яйца. Профильное ведомство, Минэкономразвитие, Минсельхоз поддержали эту инициативу. Как сообщает издание «Известия», законопроект подразумевает введение запрета для торговых сетей на получение вознаграждения от поставщиков в размере 5% за реализацию определенного количества товара. Это связано с включением куриного яйца первой и второй категории в перечень социально значимых товаров, не предполагающих выплату вознаграждения. Сейчас к таким продуктам относятся хлеб, мясо, кур и молоко. В Минэкономразвитии уточнили, что в этом году наблюдается снижение цен на яйца на 0,3% с начала сентября и на 19,7% с начала года. Ну, для этого, я так понимаю, были предприняты какие-то усилия, потому что яйца сначала сильно подорожали, потом они также сильно подешевели. Также сегодня Федеральная антимонопольная служба направила запросы производителям для того, чтобы выяснить обоснованность оптово-отпускных цен на молоко. Отмечается, что все организации должны предоставить сведения за период с января по август. В случае роста цен производители должны указать причины. Руководитель Центра развития потребительского рынка экономического факультета МГУ Илья Ломакин-Румянцев у нас на связи. Илья Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, зачем надо вводить новый механизм сдерживания цен на куриные яйца? Какие-то имеются предпосылки для роста опять цен на яйца?
Ну, обычно для любых административных мер есть два аргумента. Угу. Первый это целесообразно. Да, когда нет других оснований, то говорят, ну, целесообразно сделать вот это. Угу. А второй, ну, что-то надо делать. Что-то надо делать впрок, ну, чтобы, знаете, было видно, что что-то делается. Угу. Почему я так расстроен? Потому что вот этот механизм, он, собственно, не очень новый. Его, по существу, дважды опробовали. В 2016 году, когда в целом для продовольственных товаров ввели лимит не больше 5%. Угу. И это, в общем, никак не сказалось на отпускных ценах, на ценах поставки. И в 2020-2021 году, когда была, помните, была проблема с подсолнечным маслом, угу, быстро дорожавшим, и тогда же в соглашении между торговлей и поставщиками был предусмотрен запрет на вот эти 5%. И снова это никак не повлияло на отпускную цену. Дело в том, что грубо говоря, премиальные, которые платят производитель, угу, торговцу, это финансовый кусочек, который имеет совершенно другую логику и другую особенность, чем прочие компоненты себестоимости. И если этого не будет, то цена, отпускная цена не уменьшится, а, соответственно, у торговли будет меньше стимулов проводить промо-акции, угу, снижать отпуск, цену полочную, потому что это серьезный фактор роста продаж. Ну что-то будет сделано. И уважаемое мною ведомство, Федеральная антимонопольная служба, вместе со товарищем скажут, что да, вот мы приняли меры.
Но это делается для чего? Для отчета, чтобы вот мы предпринимаем, вот у нас есть такие меры для того, чтобы не допустить подорожания яиц.
Ну, наверное. Особенно это хорошо делать, когда уже, собственно, цены пошли вниз, и в этом году довольно серьезно. В том числе благодаря такой вот позиции крупных торговых сетей, которые ответственно относятся к своей роли и действительно могут влиять на ценовую ситуацию. Они сначала остановили рост цен, а потом и обусловили его снижение. Сейчас, угу, это делается, потому что осенью всегда начинают расти цены на яйца. Такая сезонность, она естественная.
А почему? Почему они растут?
температура падает. Затраты на производство растут. Снижается способность курицы нести яйца. Короче, уменьшается производительность этой самой курицы. Есть определенный набор таких вот экономических зависимостей, которые, которые невозможно волевым образом, административным образом изменить. То есть, теоретически можно, конечно, приказать. Давайте прикажем, чтобы вот курица несла больше, соответственно, и цены были ниже.
Но она вряд ли послушается, да.
Ну да, вот как-то так.
Ну и с молоком, видимо, тоже ситуация похожая.
Ну, да, нет, мне кажется, что, мне казалось, что Федеральная антимонопольная служба вместе с Министерством экономического развития нашли хорошие инструменты влияния на цены в пределах разумного, основываясь на взаимодействии с участниками всей цепочки поставок от производителей до торговли, и не пытаясь нормативными методами, ограничительными методами вмешаться в экономические отношения. Ну, я надеялся, что это сохранится, потому что результаты довольно приличные. Ну, видимо...
Ну, видимо...
Что-то захотелось еще.
Да. Спасибо большое, Илья Владимирович. Илья Ломакин-Румянцев, руководитель Центра развития потребительского рынка экономического факультета МГУ, был у нас в эфире. Обсуждали мы насущные проблемы цен на яйца и молоко. Я, в принципе, как потребитель, да, хожу в магазин практически каждый день, не вижу какого-то кризиса с яйцами. Пока все вроде бы в порядке, и цены на яйца, по-моему, вполне нормальные. А вот даже Григорий Санкт-Петербурга пишет, что вчера покупал яйца по 75 рублей. Да, действительно, есть очень недорогие яйца. Это вот какая-нибудь категория С2, да, наверное. Вот они совсем недорогие. А Владислав предлагает побольше курей разводить, разрешить свободную торговлю социально значимыми продуктами. А, ну, так она и сейчас, в принципе, есть, это свободная торговля. А курей... У нас, кстати, вот с чем нет проблемы в стране, вроде бы, и это как раз с курицей, со свининой. Все в порядке у нас. Курица, вот вам сейчас объяснили, что с яйцами меньше несутся просто в силу сезонности. Но вот пока, видите, довольно тепло, и несутся, может, еще пока и неплохо. 7373948, телефон прямого эфира. Руслан, здравствуйте.
Анна, добрый вечер. Да, вот подтверждаю, что куры стали плохо нестись. Вот у моей сестры в Истринском районе, у нее 8 несушек. И летом у них 7-8 яиц, а сейчас 3-4. Хотя погода хорошая, все классно, а что-то у них как-то это...
А они, видите, они живут по официальному. Вот когда официально объявили осень, они решили, собственно, поменьше.
Да, но никому не рекомендую заниматься этим занятием неблагодарным, потому что это привязан каждый день, потому их надо утром вечером.
Я поняла. Да, спасибо, Руслан. Да, да, я поняла. Ну, видите, у нас несушки какие капризные, я хочу сказать. Сентябрь наступил, и нестись сразу стали меньше. Проблема в курах-несушках. Раньше несушек из Нидерландов завозили, пишет офицер Лаоса. Не курей, а курей. Ну, очень может быть, Александр II, курица на самом деле вообще. Про кур мы говорим. ФАС предложила ввести новый механизм сдерживания цен на куриные яйца. Далее у нас новости, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
16 часов 36 минут в Москве. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем информационную программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94,8 FM. Я напомню наши координаты. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Увидеть нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит Москва» в одно слово. На YouTube-канале, в соцсети ВКонтакте, в сообществе «Говорит Москва». И на нашем сайте говоритмосква.ру есть прямая видео- и аудиотрансляция эфиры. Также, кстати, на нашем сайте есть архив трансляции, то есть вы можете все это посмотреть, ну, за любую дату. Так, я смотрю, что вот эта вот тема со стоимостью яиц, да, с курицами очень вас заинтересовала, очень интересное сообщение, я их сейчас даже зачитаю, не могу просто не зачитать. «Почему вы думаете, что проблема в курицах?» — пишет His Shadow. «Их же кто-то должен опылять, может просто...» Так, ну, слушайте, вы знаете, вот за это His Shadow... Я вас могу забанить. В следующий раз я так делаю. Вот больше такие мне сообщения, пожалуйста, не пишите. Игорь Владимирович пишет. У меня в семье держат десяток курочек-несушек, которые дают нам яйца каждый день. В связи с этим мы не покупаем яйца в магазине и помогаем этим снижать спрос и сдерживать цены. Замечательно, Игорь Владимирович. Я просто... аплодирую вам стоя. Григорий из Санкт-Петербурга замечает, что в темноте куры не несутся. Григорий, ну, включите им свет. Можно включить свет, на самом деле. У нас есть электричество, все электрифицировано. Уже давно лампочка или час зажглась. Итак, что мы обсудим в ближайшие 25 минут? Минтранс предложил запретить водителям пользоваться планшетами за рулем. И газета «Коммерсант» сегодня написала вот такое вот расстройство. В России кофе до конца года подорожает на 20-30%.
Поток. Успеем сказать главное.
Минтранс предложил запретить использовать за рулем планшеты и мультимедийные системы автомобилей, сообщает агентство ТАСС. Изменения предлагается внести в правила дорожного движения. Так, предполагается запрет использования различных устройств, которые могут отвлекать водителя и снижать его внимание, пояснили в ведомстве. Речь идет о планшетах, о смартфонах или мультимедийных устройствах машин. Вот это вот очень, кстати, интересно. Вот именно мультимедийные устройства машин, которые используются для просмотра видео в процессе движения, уточнили в Минтрансе. Целью поправок министерство называет повышение безопасности дорожного движения, а также актуализацию действующих норм, которые не учитывают появление новых различных современных устройств. Заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Российской Федерации, вице-председатель Комитета по защите прав автовладельцев Александр Холодов сейчас будет у нас в эфире. Александр Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот интересное, конечно, предложение Минтранса запретить, например, пользоваться мультимедийными устройствами машин. Вот просто интересно, как это будет работать, как это можно отследить, чем пользуется водитель в автомобиле?
Ну, вообще, мне кажется, просто к плетению Минтранс вернулся после того, как Общественная палата подняла вопрос о том, что правила дорожного движения давно у нас уже устарели и требуется каким-то образом корректировать. То есть, например, вопрос, касающийся того, что там водителю за рулем запрещено пользоваться телефоном, необорудованным устройством, позволяющим вести переговор без помощи рук, но это просто атавизм. Потому что любой телефон у нас этим устройством оборудован, называется громкая связь. Uh-huh. То есть, в принципе, получается, водитель, любой телефон может использовать. Вопрос только, где он его там в руках держит, не в руках, а у нас про руки это ничего не написано в правилах дорожного движения. Uh-huh. Но вот здесь как бы Общественная палата просто сказала о том, что требуется корректировка, а вот Минтранс, видимо, свой вариант предложил, и вполне возможно, они предложили более такой, как это, жесткий вариант для того, чтобы собрать народное мнение, что можно, что нельзя, что запрещать, что не запрещать, и дальше уже все-таки выкатить адекватный вариант изменений в правилах дорожного движения. Но вот мне больше всего нравится, например, вариант Израиля. То есть там, например, запрещено держать телефон во время движения. Uh-huh. То есть хочешь попользоваться, остановись, пользуйся. Ну вот таким, ну, то есть таким образом там не написано, что человек делает. В WhatsApp сидит, в Telegram, может, играет в игру какую-нибудь или там по хомяку тапает, да, как это сейчас говорят. Вот, абсолютно неважно. То есть, если начал движение, будь добр, как бы из рук все убери. И, кстати, это проще потом будет контролировать, например, теми же автоматическими камерами. Вот. Но возникает тоже очень много вопросов, например, рация. Рация, как правило, пользуется тангеткой, то есть которая такая вспышка на шнуре, и, соответственно, ее в руке держат дальнобойщики, можно mm-hmm. им будет ей пользоваться, или там, например, надо исключение сделать. Ну и, естественно, сейчас вот мода диктует новые какие-то ограничения, то есть там, да и не только мода, допустим, там сигареты можно держать в руке, нельзя, вот тоже было в свое время.
Вот, кстати, да, это интересно.
Того, что это более опасно, чем... например, разговор по телефону, особенно если там уголек упадет с этой сигареты где-нибудь на сиденье. Вот. То есть это вопрос, на мой взгляд, сейчас пока не дискуссионный. Если какие-то вот идеи будут хорошие у ваших слушателей, то на сайт Общественной палаты там есть раздел такой поправки ПДД. Обязательно найдите, присылайте. Вот, если что-то будет адекватно и интересно, попробуем учесть это и предложить Минтрансу в разработке
То есть это такое прям народное обсуждение?
Ну, мы действительно собираем поправки, но то есть, что делать с сотовым телефоном, то есть то, что написано, это точно написано уже устарело. Не говоря о том, что это устарело еще на момент принятия, то есть, когда это принимали, громкой связи в телефоне, как правило, не было. То есть люди или наушники подключали, проводные, причем, прошу заметить, или как бы держали в руках. И вот когда было или-или, написали вот про эти наушники. Естественно, практически сразу же технологии это все обогнали, когда появилась просто вот громкая связь в телефоне, фактически, получается, можно было держать в телефон, как любят у нас гастарбайтеры, да, разговаривать по громкой связи, держа в руках телефон. Кто запрещает? Получается, как бы оборудовано, значит, позволяет вести без помощи рук, позволяет, но в руках-то держать не запрещено. Угу. В правилах дорожного движения уже на момент принятия этой нормы было написано очень криво. И, честно говоря, я пытался в тот момент убедить законодателей, что давайте хотя бы адекватно напишем, но мне сказали, нет, все написано нормально, все понятно, и дальше будем поправлять по мере правоприменительной
практики. Телефон, Александр Львович, вот телефон, допустим, я еду в автомобиль, у меня нет, в самой машине не работает там Bluetooth, нет, допустим, вот этой самой громкой связи, hands-free. Я держу телефон в руке, одна рука у меня на руле, во второй руке у меня получается телефон, и он включен там динамик, да, на громкую связь. Как меня зафиксируют, что я разговариваю по телефону? Это же может быть просто не видно.
Ну вот смотрите, давайте с двух сторон рассмотрим. То есть первый вопрос, да, это как написано в правилах дорожного движения, то, что я говорю криво. Там написано, что запрещено, вот на сегодняшний момент действующее правило, да, запрещено пользоваться телефоном, не оборудованным устройством, позволяющим вести переговор без помощи рук. То есть включая вот обратную логику, да, то есть если мой телефон оборудован, то ко мне вопросов нет. Да, то есть даже не важно, пользуюсь ли я этим оборудованием. Просто там же написано, если телефон не оборудован, запрещено. Телефон оборудован, все, до свидания, как бы, я выполняю требования правил. Это первый момент. Второй момент, допустим, представим даже, да, что я разговариваю по телефону, прям вот держу его у уха, вот все вот как бы вот так вот происходит. Да, меня там, не знаю, сняли на видео, как я это делаю, там фото, отправили, значит, там ГИБДД все зафиксировал, пытаются меня штрафовать. А я обжаловал. И в суде я имею право предъявлять доказательства. Я запросил у компании сотовой связи, у всех там четырех, которые у нас там, пяти там присутствуют, да, значит, что у меня вот один телефонный номер, и по этому номеру в данный момент у меня разговоров не велось. Вот, секрет очень простой. Я разговаривал через какой-нибудь мессенджер в данный момент. То есть у меня, получается, реально связи у меня никакой не было, да, интернет-трафик был. Ну, теперь как вы докажете, что я вел переговоры?
Это, кстати, вот правда. Так, да, да.
То есть у меня есть доказательство, что я не вел разговоры. То есть я пользовался каким-то там интернет-приложением, а то, что оно еще позволяет делать, это вот никого не волнует. Это была проблема, кстати, там в Америке, вот в штате Техас, например, было прописано в ПДД, что запрещено разговаривать по телефону и отправлять смс-ки. И полиция останавливает водителя, который отправляет смс-ку. Он говорит, а я играл в игру. Я ничего не отправлял, это у меня вот игра на телефоне, я вот играю, и что вы от меня хотите, да, вот докажите мою вину. То есть у нас получается, как бы, если бы штраф, допустим, был бы там миллион за вот такой разговор по телефону, и водители бы, естественно, всегда бы его обжаловали, то у нас ноль было бы привлеченных водителей этому, ну, по этой статье, потому что она написана изначально криво и... Из-за того, что там именно телефон указан, а не какие-то там смартфоны там, и прочее. Там, то есть конкретный разговор по телефону там указан. И второе, это из-за того, какая там формулировка. кажется. Там, по сути, привязка к устройству техническому, а не к тому, что делает водитель.
Угу. Александр Львович, а есть какая-то вообще статистика, сколько происходит вот у нас в стране ДТП именно из-за использования телефона за рулем?
Вот, такая статистика теоретически, наверное, ведется, но она, естественно, не будет отражать реальную картину. То есть это для того, чтобы попасть в эту статистику, то есть там административное правонарушение, способствовавшее возникновению ДТП. То есть такая графа, в принципе, есть в ГИБДД. Но представьте ситуацию, произошла авария, и для того, чтобы это действительно попало в статистику, водитель должен сказать, что вы знаете, авария произошла, потому что я нарушил ПДД, говорил по телефону, давайте-ка вы меня оштрафуете.
Да, но я вряд ли кто-то так скажет.
Да, что кто-то начнет об этом говорить, даже если действительно разговаривал по телефону. Понимая, что он, во-первых, тут же себе получит штраф, во-вторых, как бы этот штраф, это такой будет козырь второго участника ДТП, чтобы потом, например, в суде доказать виновность второго водителя, потому что тот нарушил правила. То есть, если где-то такие-то цифры есть, ну, это, значит, в принципе, показывает или, значит, сумму двух показателей, да, то есть сумму, когда там, например, зафиксировали на видео и показали водителю и сказали, вот, мы тебя привлекаем, потому что все это видно на камеру в момент аварии. Плюс идиоты, да, которых, ну, наверное, надо лишать водительских удостоверений, если они сами для себя такое сообщают, потому что, ну, с такой адекватностью, наверное, за рулем вообще не уместно.
Да. Спасибо большое. Спасибо, Александр Львович. Александр Холодов, заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Российской Федерации, вице-председатель комитета по защите прав автовладельцев, был у нас в эфире. Минтранс предложил запретить водителям пользоваться различными там мультимедийными средствами, планшетами, вот мы поговорили о телефонах, может быть, даже запретить курить можно за рулем, на самом деле, почему бы и нет. Что вы пишете? Игорь Владимирович, не представляю, как можно пользоваться мультимедийным встроенным устройством в автомобиле для просмотра видео. Видео на таком устройстве автоматически блокируется при движении автомобиля, у меня на Тигуане так, звук слышишь, а видео нет. Игорь Владимирович, я сейчас вам открою секрет Польшинель, на самом деле, вы приезжаете в сервис, который вам разблокирует эту функцию. Практически можно сделать на любом автомобиле, это можно сделать, вам разблокирует функцию как раз блокировки видео при движении. Это делают во многих наших автосервисах. Это, конечно, запрещенная штука, но вот такое делают. Другое дело, когда у вас экраны, вот эти вот мониторы на задних сиденьях, у вас пассажир, который сидит сзади, смотрит всю эту мультимедиа, это абсолютно нормально. Но вот есть такие люди, которые разблокируют эту функцию и смотрят даже в движении. Мне кажется, это... Я думала, кстати, Игорь Владимирович, что это знают все водители, но вот я вам рассказываю. Григорий из Санкт-Петербурга. Вместе с эрой ГЛОНАСС ставить в автомобиль камеру. Руки убрал с руля, сразу приходит штраф. Но это, конечно, интересная такая репрессивная мера, то есть руки у тебя должны быть всегда на руле. А если я люблю одной рукой рулить? Это, кстати, тоже, между прочим, запрещено. Мне больше всего понравилось, на самом деле, запретить курить за рулем. Вот, честное слово, это отличная тема. Вообще ее можно вывести в отдельную программу, потому что как раз курение за рулем очень опасно. Вот кроме шуток, друзья. Так, современные китайские автомобили есть одно сплошное мультимедийное устройство, пишет Николай 55. Да, действительно, не факт, что там можно прям видео смотреть, хотя, может быть, эта функция там уже разблокирована, хотя вроде бы это есть какая-то международная норма, они должны быть по дефолту заблокированы. Вот разблокируют только наши умельцы их в автосервисах. Введите штраф за ТТП не 500 рублей, будет порядок на дорогах, пишет Андрей. Да, Андрей, мы вчера, кстати, обсуждали, у нас вчера была тема «Своей правде», вот почему нельзя ввести такие драконовские штрафы в России, потому что это будет просто социальный взрыв. Им просто люди не будут штраф платить, вот и все. Так, Илья 572-й, что там опасно за рулем делать? Я же сказала, господа, если вы будете мне сейчас вот такие вот шуточки присылать, я вас всех заблокирую. Вот у меня такое настроение. Вот я заблокирую, как видео в мультимедиа, я буду вас сейчас всех блокировать. Ладно, я возьму один звонок, а потом мы другую тему обсудим. 7373948, телефон прямого эфира. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте, Анна. Все это хорошо, только Минтранс бы одну бы еще бы вещь сделал бы. Сделал бы формат общения агрегатора такси с водителем. У меня общение все с ним, с агрегатором, на ходу. И прием заказов с клиентами, ответ.
Угу. То есть вы, по идее, под штраф тоже попадаете?
Конечно, попадаю.
Да, хорошо, спасибо.
Исключение делать нельзя для этого.
Да, да, ну вот, видите, вот еще одно предложение. Господа, вот вам сказали, предлагайте свои. Вот Минтранс, там должны быть какие-то всякие координаты, да, общественная палата, они собирают предложения как раз вот по изменению ПДД. Вы можете присылать какие-то свои идеи. Так, вот Илья 572 извиняется, не знал, что у меня такое настроение. У меня такое настроение, Илья, вот вы понимаете, это моя работа. Вы мне присылаете такие сообщения, которые в эфире я зачитать не могу. Вот вы зачем это делаете? Это зачем делаете? Александр пишет, наушники придумали, чтобы на дорогу смотреть, если нет громкой связи. Да, все, я поняла. Митранс предложил запретить водителям пользоваться различными мультимедийными устройствами, в том числе и планшетами за рулем. Пока это все только вот на уровне предложений для обсуждения, для сбора общественного мнения.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В России кофе до конца года подорожает на 20-30%. Причем это не просто может подорожать кофе, а подорожает, пишет Коммерсант сегодня. Причем пишет он это со ссылкой на участников рынка. Почему это происходит? Из-за снижения объемов урожая после засухи в Бразилии и Вьетнаме. Кофе во Вьетнаме. Вьетнам – это основной производитель робусты. Пострадал от тайфуна и нехватки осадков. А в Бразилии ключевой игрок на рынке – арабики от засухи. Это вот говорят как раз те, кто этот кофе закупает. Как следует из данных Национального сельхозагентства КОНА, Бразилия по итогам 2023-2024 года, сельскохозяйственного года, ожидает уменьшение производства кофе более чем на 7%. Ну, собственно, у вьетнамцев там тоже, насколько я понимаю, все не очень хорошо. Нас, на самом деле, волнует доступность все-таки кофе, да, это популярный довольно напиток, как-то чашечка кофе – это обязательно, или стаканчик. Глава ассоциации «Росчайкофе» Ромас Чентурия у нас на связи. Ромас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Роман, скажите, пожалуйста, надо ли нам опасаться того, что кофе просто это будет какой-то элитный напиток, и мы не сможем его себе позволить каждый день и по несколько раз?
Наверное, нет, потому что тот уровень цен, который мы видим сегодня на биржах, он уже бывал в нашей истории, даже недавней истории, около 10-11 лет назад. Угу. Стоимость кофе доходила до таких размеров, и, как вы помните, потребление кофе было достаточно высоким, да и люди не отказывали себе в удовольствии выпить хорошую чашечку кофе. Конечно, надо понимать, что при подорожании кофе, очевидно, какая-то часть населения, возможно, будет снижать там, частоту потребления, да, но в целом отказаться от кофе вряд ли будет возможным, потому что в структуре расходов любого человека там, стоимость кофе, как бы она ни менялась в пределах разумных, скажем так, значение вряд ли человек откажется от удовольствия, которое получает от этого.
Uh-huh. Но вы можете вот как бы вот подтвердить вот эти данные, да, Коммерсанта, который ссылается на участников рынка, что кофе до конца года может подорожать на 30%. Это довольно серьезное все-таки повышение.
Я бы сказал, что стоимость кофе скорее с высокой вероятностью подорожает, безусловно, но величина подорожания и время – это вещи сложно предсказуемые. Здесь нельзя быть однозначно уверенным, что компании одномоментно или как-то, так сказать, будут реагировать на изменение себестоимости производства. То есть у всех компаний разная ситуация. Кофе, рынок кофе очень конкурентный, и все будут искать возможности, в том числе на рынке, увеличить собственную долю, возможно, подержать какое-то время цену на старом уровне. То есть эта история не однозначная, конечно. При том, что стоимость сырья вырастет, очевидно, что себестоимость производства готовой продукции тоже вырастет. Это очевидно. Но насколько и когда, сказать невозможно.
То есть это пока вот так точно нельзя говорить, что именно до конца года на треть увеличится?
Я думаю, что пока вот говорить о конкретных значениях невозможно, потому что все компании имеют свою собственную экономику и по-разному будут реагировать на новые цены на сырье.
Угу, тут просто интересно, вот очень много кофеен, в частности в Москве, да, ну, просто через каждые буквально 5 шагов. Как эти кофейни на это отреагируют? Там не будет ли какого-то массового закрытия каких-то маленьких, например, кофеен из-за подорожания?
Думаю, что нет. Если и будет какая-то история, связанная с закрытием, это не будет касаться непосредственно кофе, потому что в стоимости чашки готового напитка, который предлагается в кофейне, себестоимость, скажем так, стоимость самого кофе в себестоимости готового напитка не очень высока. Ага. Поэтому даже изменения внутри стоимости готовой чашки кофе в кофейне, какое-то, так сказать, даже значительное изменение стоимости сырья на стоимость чашки повлияет, но не так серьезно. Там больше других факторов, которые влияют. Инфляция, общее повышение зарплат, налоги и так далее. Вот это более существенная история для кофеин.
Спасибо большое. Ромас Чентури, глава Ассоциации Росчай и Кофе, был у нас в эфире. Не все так драматично. Мы надеемся, что вот стоимость как раз того заветного вот стаканчика Рафа сильно не поднимется, и мы продолжим по дороге на работу брать кофе и делать нашу жизнь от этого приятнее. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Светлана.
Да, Светлана.
Здесь, знаете, в чем вопрос? Mm-hmm. Конечно, в качестве кофе. Оно может подорожать самое вкусное, самое ароматное кофе, а ценник оставят, и мы будем пить кофе, которое, ну, не очень хорошего качества, потому что я пью кофе, у меня кофемашина, покупаю себе по килограммам, вот, которые известных марок не буду называть. Вы не представляете, сколько подделок. Качество просто отвратительное. И найти хороший кофе очень сложно. Поэтому он может не подорожать. Только пить что мы будем.
Да, то есть будет много вот этих вот подделок, да, вы боитесь, что вот
я
такая
считаю,
будет
что
ситуация?
Да, потому что даже сейчас их очень много. А когда объявят подорожание, ну, это и случится, если это случится, конечно, качество пострадает.
Спасибо большое. Но мы будем надеяться, что нет. Вот видите, эксперт сказал, что не так все драматично. И, кстати, я вам хочу такой лайфхак сейчас, да, такой совет, я не люблю давать советы, но тем не менее. Вот эти вот марки, да, популярные, кофе, которые вы употребляете, есть сейчас наши ребята очень хорошие в России, которые классно обжаривают кофе. Я тоже не буду называть в эфире, чтобы это не было рекламой. Делают отличный кофе по нормальным ценам. Я вот перешла просто на наши марки. Это известные ребята. Отказалась от этих популярных марок. Вы покупаете их на маркетплейсах. Там действительно бывают подделки. У этих точно это будет не подделка. Из одного килограмма кофе получается примерно 120-130 чашек эспрессо плюс стаканчик 15 рублей. Килограмм арабики меньше 1000 стоит и не оптом, говорит Владислав. Так что все действительно не так драматично, мы надеемся. Вот опровергли мы, да, вот эти данные. Коммерсант, кофе до конца года подорожает на 30%. Чашка кофе так не подорожает. Далее у нас новости, а потом программа «Своя правда».